Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире программа «Петербург свободы». Десятого ноября в России отмечается профессиональный праздник «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». В советское время этот праздник носил другое название – «День милиции». Последние реформы в Министерстве внутренних дел начал осуществлять, будучи президентом, Дмитрий Медведев еще в 2009 году и закончил преобразованием милиции в полицию в 2011. Сегодня мы попытаемся разобраться, как изменили эти медведевские реформы органы внутренних дел в стране, и ответить на вопрос, почему же, несмотря на все эти реформы, преступность в стране не падает, а растет. У нас в гостях заместитель директора агентства журналистских расследований, с 1984 по 1993 год сотрудник спецотдела уголовного розыска Евгений Вышенков. Какие этапы развития милиции и полиции вы бы выделили?
Когда мы смотрим на какую-либо индустрию, в данном случае на МВД, мы должны понимать, что температура этой индустрии полностью соответствует температуре всех индустрий в этом теле, которое называется государство. В журналистике, в геологии, в чем угодно. Если мы об этом забываем, у нас получается, что в какой-то индустрии температура 38, но в какой-то, конечно, 36,6. Это чепуха. Было три основных этапа. Не будем брать времена Хрущева или Иосифа Виссарионовича. Это развитой социализм, это некая вспышка буржуазной революции после 91 года и наше время. Вот так вот, очень вульгарно. Они, каждый имел идеологию. Первая идеология была, это некая социалистическая законность рабочих и крестьян, где так или иначе все живут скромно, мягко говоря, при тотальном дефиците. Все говорят о том, что нужно читать «Малую землю», но все хотят иметь Анну Ахматову, которую никто не читал. Дальше это буржуазная революция, где главное слово – это воля, а не свобода. Это разные совершенно понятия. И современное состояние, где главное слово – это деньги. Если мы говорим «бизнес», значит, человек прежде всего, где бы он ни находился, думает о бизнесе. Если он находится в геологии, то же самое, в журналистике то же самое. Он думает о том, как заработать деньги. Это методологически совпадает с Советским Союзом, потому что мы помним культовую фразу из «Бриллиантовой руки», «чтоб ты жил на одну зарплату». Активный советский человек понимал, что на зарплату в 115 рублей инженера жить почетно, но не хочется. Так мы жили. Комитет государственной безопасности гонялся за тремя человеками, которые перепечатывали архипелаг ГУЛАГ. Никакого вреда они советской власти не наносили, но зато остальные 50 миллионов взрослых мечтали курить Мальборо. Сейчас что изменилось-то? Изменилось количество зарплат и возможность приобретения. Некое братство Советского Союза заключалось в том, что человек, имеющий джинсы «Вранглер» и пачку «Мальборо» с зажигалкой «Бик», да, становился абсолютно статусным, недосягаемым. Да? Вот такие были ценности африканские. Сейчас это переросло в дачи, в Черногорию, в Ниццу. В Советском Союзе никто не мог дать взятку в 10 тысяч долларов никакому полицейскому. А сейчас можно. Почему? А денег стало больше, и возможностей стало больше. Но в методе ничего не изменилось. Когда мы смотрим на МВД, то сами сотрудники между собой постоянно иронизируют. ЗАО – следственный комитет, ОАО – главное следственное управление. Они между собой так говорят. ООО – ГИБДД. Так они правильно говорят. Это некие коммерческие организации, да, где есть заработная плата, где есть некий порядок и где есть некий доход, и есть инструменты получения этого дохода. Все честно. При этом, безусловно, кого-то куда-то где-то сажают или выгоняют. Потому что, как Петр I в свое время создал табель о рангах и сказал, кто каким рангом является, и что для этого надо, так и в свое время была сделана декларация. Это тоже табель некий о рангах, где говорится о том, что будь любезен, задекларируй. Сила декларации заключается не в том, что хочу я или нет, а в том, что это своего рода была присяга. Итак, от каждого госслужащего, от полицейского говорят, ну-ка задекларируй. Он задекларирует: твои проблемы. У тебя есть одна пепельница, один чайник. Проходит год, ему говорят: старина, у тебя есть еще и эта вещь. Формально пошел вон. Рамки. Вот что создали. Вот это очень важная вещь. Плюс она становится с определенного табеля о рангах публичная. И это тоже имеет общественное значение. Где у журналистов мало доходят руки, но где мы можем посмотреть на какого-нибудь крупного чиновника, увидеть, что у него есть одна моторная лодка, а потом зафиксировать постоянно его, допустим, похождение по ресторанам и спросить: как же так? Все правильно, чтобы ты жил на одну зарплату.
Можно ли сравнить советскую милицию, в которой вы служили сотрудником спецотдела уголовного розыска, с сегодняшней полицией?
Советская милиция, где я начинал работать в уголовном розыске. Давайте поделим на несколько основных. Первое – это статистика. В страшном сне сейчас нашей полиции не приснится то, какая статистика была в Советском Союзе. Статистика была сверху. Партия и правительство говорило, какая будет раскрываемость. И эту раскрываемость я давал. Раскрываемость на конец декабря 1985 года я получал в конце сентября 1985 года. И она была 96% по тяжким преступлениям. Мне начальник розыска говорил: 96% у нас по району. Хорошо меня услышали, товарищ. Понял? Иду исполнять. Дальше. Как же мне ее исполнить? Очень просто. Это сокрытием преступлений. Ну, как ты исполнишь? Что-то раскрываешь, а что-то ты укрываешь. Сейчас любой человек придет в дежурную часть и скажет: вы знаете, у меня в подполе стук. Мне ему скажут: там, слушай, ну ты там нездоров, иди. А я требую, чтобы приняли заявление. Слушай, ну если ты дурак, так ну давай. И вот эту белиберду зарегистрируют в подполе стук. Зачем мне это надо? Пойдет жаловаться куда-то. Обязан. Сейчас зарегистрирую, потом выкину. В Советском Союзе было не так. Без визы начальника отделения никакая дежурная часть ничего не возьмет. Сидит дежурный, ты можешь принести что угодно. Разбойное нападение на банк. Резолюцию поставит начальник, я зарегистрирую. Вертикаль работала очень хорошо. Для красок приведу примеры. Квартирная кража. Прихожу, дверь сломана, к чертовой матери все переворошили. Гражданочка, а что случилось-то? Да вот безобразие. Ну, это понятно, безобразие. Что пропало-то? Он говорит: ну, вот тут пропали ложки какие-то. Мельхиоровые. Классно. Мельхиоровые ложки-то когда покупали? Покупал 10 лет назад. Сколько они стоят-то 10 лет назад? Ну, 15 рублей. А сейчас-то сколько? Да нисколько. Понятно. Я пишу, что пропало какие-то ложки малозначительные, которые не представляют никакого ущерба для гражданки. Факт? Факт. Дальше смотрю на все это великолепие. И пишу: обстановка не нарушена. Я так решил. Ну, я, может, у самого дома книжки разбросаны по полу. Может, я нерях. Регистрирую это. Я говорю: подпишите. Она же не понимает. Она же не читает. Она подписывает. Ну, прихожу и пишу. Гражданка вызывает меня. Сотрудник розыска. Я прихожу. Обстановка не нарушена. Ложки какие-то у нее пропали, которые ничего. Ну, идиотка. Ну, все. Нету квартирной кражи. Дальше. Проходит неделя. Мне звонят с Петроградского района. Жек, привет, здорово. Слушай, у тебя на 7-й линии квартирная кража была? Я говорю: у меня эти квартирные кражи? Там ложки какие-то пропали. Я говорю: а зачем спрашиваешь? Ну, у нас тут козла одного приели. Он тут на эпизоды распрягается и это берет. Я говорю: понял, я подъеду. Подъезжаю к нему. Он говорит: так и так, значит, вот там. И это мое. Я говорю: классно. А у меня-то нет квартирной кражи. Я иду к гражданке. Гражданка, мы тут неделю не спали. Ложки-то ваши нашлись. Она говорит: здорово. Я говорю: слушайте, так и так, надо переписать бумажку, а то что-то я не так написал. Начальство ругает. Она говорит: да легко. Пишу бумажку. Все разбросано, все раскидано. Чертины, ложки дорогущие от папы остались. То есть я совершил по указанию руководства несколько преступлений должностных. Мы каждый день ходили под преступлениями. Каждый день. И прокуратура об этом прекрасно знала. Почему? Потому что была статистика раскрываемости. Так это я про квартирные кражи. А, допустим, есть абсолютно омерзительные преступления против детей. У меня это называлось, было под жопой, так и называлось, сленг такой. Был, до сих пор помню, 21 материал развратных действий против несовершеннолетних. 21 раз в Советском Союзе ко мне пришли родители. 21 раз они написали заявление, что такое-то, такое-то, такое-то приставал, щупал и так далее, и так далее. И 21 раз я это не зарегистрировал, а положил под задницу. А это в лучшем случае 4 года условно. Это если повезет. Ну, если так хорошая прокуратура, все понимают, повезет. А если не повезет, это трешка. тюрьмы вот за такое великолепие. Потому что было сказано, пока не раскроем, нету этого. Потому что партия и правительство сказала, что нападений на детей у нас нет. Ну, раз нет, значит нет. Сейчас, я думаю, что так сделает полицейский, если вы с пистолетом будете стоять около виска его. Я тебя застрелю. И вот тогда он это уберет. Он никогда этого не сделает. Зачем ему это надо? Дети, родители, он же болен психически. А тогда это было. Вот вам Советский Союз, статистика.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире программа «Петербург свободы». О советской милиции и российской полиции мы беседуем с заместителем директора агентства журналистских расследований, бывшим сотрудником спецотдела уголовного розыска, бывшим капитаном милиции Евгением Вышенковым. Преступность в стране продолжает расти. Например, генеральный прокурор Чайка сообщил, что в 2015 году преступность выросла почти на 9%. В прошлом году на 10% выросло количество преступлений небольшой и на 11% средней тяжести. Почти на 12% выросло число совершаемых краж. Судя по всему, этот рост продолжится. Как, по вашему мнению, Евгений, имеет ли этот рост какое-то отношение к той ситуации, которая сегодня сложилась в органах внутренних дел?
Чем хуже живем, тем больше агрессия. Что такое рост преступности? Это какие-то общие фразы. Обыватель считает, что профессиональный преступник – это плохо. Профессиональный преступник совершает квартирные кражи. Все честно. Государство стабильное. Когда студенты университета лезут в чужую квартиру, вот это очень плохой знак. Это значит, преступность размывается, как наркотик. Поэтому вот эта вот история роста преступности, она говорит не о том, что профессиональная преступность стала какой-то. Она говорит о том, что жить стало хуже, и обычный человек идет и отнимает айфон. Дальше он попадает в тюрьму, попадает в агрессивную среду, и семья рушится и так далее. Поэтому все бы силы я бросал бы сюда. О профессиональной преступности разберемся, с ними легко. Они очень логичны, они редко делают эмоциональных поступков, они вне политики. И о коррупции. Итак, берем коррупционные дела. Недели две назад мне один подполковник передал, что было на совещании. Они сидят, а им сверху коррупция, коррупция, давайте показатели. И это тоже давление на систему, чтобы они давали угля. И вдруг, значит, ему говорят, слушай, вот сюда надо идти. Ему говорят, давайте, значит, он говорит, слышь, нам что, говорит, врачей за 5000, говорит, с бюллетенями нахлобучивать. Он говорит, слушай, в конце года-то, кто там знает, врач он или не врач? В конце года-то показатель, один патрон или танк, и то является боеприпасом. А он говорит, нам впадло это делать. Он говорит, почему? Да, говорит, им жрать нечего, этим врачам, говорит. Он за 5000 там какой-то бюллетень кривой. Мне, говорит, впадло это заниматься этим. Я не буду говорить своим сотрудникам. Руководство говорит, обожди, это преступление. Он говорит, преступление. Я не буду врачей щелкать. И учителей не буду щелкать. Почему? Потому что не могу. У меня сотрудники тоже по 5, по 10 тысяч щелкают. Давайте мы шлепать будем нормальных. Каких-то там серьезных ребят шлепать будем. Да и самим приятно. А для того, чтобы это шлепать, нужно иметь возможность. Потому что с врачом-то легко. Нашел какую-то барышню, она завела, зашел в кабинет. Здрасте, Иван Иванович. И не надо ничего. А для того, чтобы зайти к председателю комитета, нужно другую Марью Ивановну, другого уровня, по-другому убедить ее, замотивировать ее и так далее, и так далее. Вот была история здесь, зам руководителя ГИО был задержан и арестован сотрудник ФСБ за взятку. Когда я делал эту новость, я указал компанию, представитель которой передал ему взятку за откаты. Он не выдержал, он сказал, слушай, что-то дороговато, схожу-ка я в ФСБ. Так вот эта компания потом весь мозг мне съела. Женя, убери нас, потому как нам жить надо дальше. Мы его нахлобучили не потому, что он брал взятки, а потому, что у него пошел перебор. А мы готовы давать. Ты нас указал, как мы в другие кабинеты заходить будем. Обождите, бизнесмена же можно понять? Ему надо жить. Грубо говоря, я бы брал бы показатели эти и говорил, слушайте, а давайте-ка всю коррупцию разложим по количеству денег. Что вы мне даете там? Возбуждено столько-то дел. Чего вы мне это суете? Давайте-ка, кто там? Какой средний табель о ранга у нас здесь? И как только мы в среднем табель о ранга выведем, как только мы поймем, что такое рост преступности, где он, мы сразу поймем, что происходит. Это все система знает. И эти выкладки все есть. То есть любая статистика, да, это колоссальные таблицы Брадиса. И оттуда можно половину билиберды убрать и вносить нужные графы. Статус, сумма взятки. Вот это очень важно. И этой системе не очень выгодно, но я бы заставлял ее так делать. Покажите мне портрет преступника. Покажите мне портрет взяточника по стране. И мы сразу поймем, что король голый.
Главные и последние реформы в Министерстве внутренних дел осуществил, будучи президентом России, Дмитрий Медведев. В декабре 2009 года он издал указ о мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. А активная фаза преобразований началась с марта 2011 года, когда вступил в силу федеральный закон о полиции, повлекший переименование милиции в полицию. Как, по вашему мнению, Евгений, эти реформы изменили российские органы внутренних дел?
Что касается главной реформы, не полиция в милицию, это некая стилистическая правильность. Это такое преддверие того, что мы называем капитализм. Давайте вспомним о том, что был ли хоть один политик в Российской Федерации, любого уровня, который бы сказал, в Российской Федерации мы живем при капитализме. Нет, он говорил то же самое. Он говорил о бизнесе, он говорил о поглощениях, он говорил о доходах. Вот на чем говорю. Вы можете произнести слово «капитализм»? Вот я его не слышал. Ну, с милицией поступили правильно. То есть, честно сказали, у нас не милиция. Давайте, да, вспомним, что такое милиция. Это некое все-таки народное, да, образование такое, да. Оно, так сказать, не в революции придумано. Придумано, черти знает когда, швейцарцами еще. Ну, полиция, все. По крайней мере, честная история. Ну, и какая-то для молодого человека какая-то более понятная, да. Все-таки он смотрит кино Прокопов, а менты Кивинова – это уже глубокое прошлое. Но самое главное – то, что не заметил, кто не обратил внимания, это то, что пошло с фразы Медведева «кошмарить бизнес». Она стала неким тегом, все над этим там потешаются и вспоминают, но именно после этого начались следующие очень важные процессы. Пришел через некоторое время на руководителя всей экономической полиции МВД генерал Сугробов. Он плохо кончил, сейчас он под арестом находится. Но я бы отметил бы его прогрессивную роль. Есть установка партии «не кошмарить бизнес». Это некая системная вещь. Итак, есть бизнес, его кошмарить не надо, либо кошмарить его в меньшей степени. А кого кошмарить-то? Где та сфера, где мне ничего не скажут? Где скажут, что я всегда прав, а другой человек всегда не прав? Это только одна вещь – бюджет. Давайте вспомним, что в Советском Союзе за хищение государственной собственности карали намного сильнее, чем за хищение личной собственности. Да, частной собственности у нас не было, да, по социализму. Все силы были брошены на бюджет. Почему? Потому что не отбить. Это государева копейка. Государева. От и все. И полицейский всегда прав, да, а предприниматель или кто-либо всегда не прав. И произошло вот это смещение на бюджетную историю. Это и правильно, и полицейскому выгодно. Это абсолютно не значит, что полицейский здесь будет работать честно. То есть там тоже есть куча, как в любой индустрии, нюансов. Но произошло это смещение. И начало вот этих вот всех историй, а их очень много. Мы-то знаем большие истории, какие-то губернаторы, еще что-то. Но ведь очень много маленьких историй есть. Вот они пошли по этому пути. И Сугробов сделал это. Я не знаю, чем он руководствовался. Государственными интересами, либо планом своей индустрии, так сказать, это, ну, не знаю. Плохо он закончил, так сказать, не поэтому. Это называется внутриклановая борьба, очень жестоко. Вот эта история важная, и она сыграла свою роль. Поэтому я бы здесь ответил две вещи. Это вот эта декларация и история.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Айзунков. О советской милиции и российской полиции мы беседуем с заместителем директора агентства журналистских расследований, бывшим сотрудником спецотдела уголовного розыска Евгением Вышенковым. Евгений, реформы так и не смогли изменить органы в лучшую сторону, так как надеялись на то сотрудники правоохранительных органов?
В любой стране мира некрасиво спрашивать, сколько ты зарабатываешь. Да? Но вот есть некая этика. Есть еще вторая сторона медали. Это как ты соответствуешь тому, кто ты есть. И здесь наделано очень много всяких кодексов, всяких моральных, этических, еще каких-то. Вроде там все написано правильно. Скажите, пожалуйста, когда хоть один раз, я не помню, хотя я знаю внутреннюю систему, некому сотруднику, сержанту ли, генералу ли, какое-либо ведомство, неважно, это будет МЧС или ФСБ, сказали: слушай, дружок, вот ты подъехал на Мерседесе. Мы понимаем, что у тебя жена или папа, значит, больше на Мерседесе не подъезжай на работу. А что, я не имею права? Имеешь. Но это некрасиво, это неэтично. Так вот этого нету. Никакую коррупцию ни в какой стране победить полностью невозможно. Как нельзя победить карманных воров или там, или насморк. Но давайте потихоньку. Давайте сначала сделаем нормы поведения. Меня не волнует, украл ты этот Мерседес, либо у тебя брат крупный золотопромышленник, на работу ты на Мерседесе приезжать не будешь. Ты будешь приезжать на подержанном Форде. Почему? Ну, потому что на тебя смотрят. На работу ты будешь приходить в другом костюме, в других часах. Это абсолютно нормальное, да? Это называется дресс-код. Любая компания может нанять человека и сказать: в нашей компании ходят в зеленых рубашках. Я не хочу. Значит, вы не в нашей компании. Это очень важная вещь. Она не решит вопрос с тем, беру я от кого-то деньги или не беру. Она решит вопрос, как я выгляжу. И поверьте, очень многое давлеет на нас, потому что мы люди. И большинство людей, оно подчиняется неким эстетическим привычкам. Давайте вспомним, что долгие десятилетия в Советском Союзе, когда вы заходили, спрашивали, что тебе надо. Да, а сейчас девушки спрашивают, чем я могу вам помочь. Хотя, в принципе, это то же самое. Поменялся подход, более вежливый стал. Вот и вся история. Мы представители власти, и когда мы там приходим, неважно куда, на скандал, либо в банк на ревизию, мы должны одеть, ну, по большому счету, серо. Мы не говорим об оперативных подразделениях, которые работают на улице, которые обязаны носить длинные волосы, может быть, какие-то спортивные куртки, там, небритые быть и так далее. Ну, это же крохи. В основном это некая работа клерка. Вот этой вещи нету. Вот в Советском Союзе она была. И она была не только на языке, но и прописана. Как, например, ответственным работникам партии было запрещено строить дома выше 2 этажей. Почему? Ну, потому что соседи не тыкали пальцем в тебя, что ты, значит, из обкома, у тебя 3 этажа. Вот 2 этажа и все. Это было прописано. В Советском Союзе, так как была эстетика вот этих рабочих и крестьян, то все милиционеры любили курить Мальборо. Безусловно, любили курить Мальборо. Ну, зачем врать-то? Но если у кого-то было Мальборо, когда приходил гражданин, то это Мальборо прятали в стол. Это абсолютно нормальные цивилизационные вещи. Вот этой истории нет. Это абсолютно не значит, что большинство полицейских так хорошо живут. Но есть некий довод, очень важный, который никто никогда не говорит. Приезжают руководители. И есть такие вещи, как часы. Ну, на ботинки мало кто смотрит. Все в форме, все на служебных машинах. Но человек приезжает в часах. В часах все разбираются в основном. И вот сидят руководители. И они рассказывают про раскрываемость, про коррупцию, про это, а все смотрят на его часы. Ну, нет диалога никакого. И если честный бы разговор был бы, они бы сказали: слышь, генерал, у тебя часы в 5 зарплат, вот что ты мне рассказываешь? Все. У нас часы как символ роскоши, как символ статуса. У нас ответственные православные религиозные деятели в часах. У нас администрация президента в часах. У нас губернаторы в часах. У нас полковники в часах. Часы стали золотой цепью. Вот мы помним время золотых цепей. Что такое золотая цепь? Это погоны. Чем толще цепь, чем больше бриллиантов на кресте, тем выше у тебя звание. Так был устроен этот мир. Ну, сейчас, правда, Porsche Cayenne ставят не у работы, а, допустим, за 200 метров.
Вы слушали программу «Петербург свободы». О советской милиции и российской полиции мы беседовали с заместителем директора агентства журналистских расследований, бывшим сотрудником спецотдела уголовного розыска, капитаном милиции Евгением Вышенковым. Вел программу Виктор Рязунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
пятничном выпуске «Поверх барьеров» актер театра и кино, театральный режиссер Вениамин Смехов о языке театра.
Читает северянина МХАТовец, глубоко переживая стихи. «Уехал он опять, во мне как будто золото светилось, я к зеркалу там в глубине влюбленных глаза два». А мы, вахтанговцы, прежде всего должны запастись наблюдениями за человеческим характером. Букву «Л» я произнесу на польский манер. «Уэ». «У зеркала уехал он опять во мне, как будто золото струилось, я к зеркалу там в глубине влюбленных глаза два светилось».
Вениамин Смехов о языке театра в пятницу в 10 вечера.